эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен вере и пространству, вере и месту, вере и географии. У нас в гостях Алексей Михайлович Лидов, создатель Центра восточно-христианского искусства, академик Российской академии художеств, богослов, культуролог, византолог. Но я бы еще сказал, что Алексей Михайлович – создатель просто новой науки под названием иеротопия. И уже на протяжении 20 лет выходят один за другим сборники статей, выступлений, проходят конференции, посвященные этой науке. Наука иеротопия от двух слов – иеро. Священный топос – это тоже что-то топография места. И я думаю, что для русского человека самый понятный пример – иеротопии – это монастырь Новый Иерусалим. Когда под Москвой вот этот монастырь, попытка воссоздать Иерусалим, который в Иерусалиме, в Святой Земле. Все об этом знают, но мало кто, я думаю, понимает смысл этого. И вот чтобы начать с того, что горячо на сегодняшний день, давайте, может быть, Алексей Михайлович, начнем не с священных пространств, а с десакрализации пространства. Потому что мы живем в странное время, и мало кто думал, что мы до него доживем, когда буквально по всей планете предпринимаются попытки уничтожать священные места. Может быть, широкой публике более всего известно в Афганистане уже 20 лет назад уничтожение памятников Будды, памятников в сущности эллинистической культуры. Но вот в наши дни, буквально именно в наши дни, в Сирии в ходе боев между так называемым исламским государством и Сирией подчастую уничтожено как минимум два великих, редких памятника древности, в том числе христианской, город Эбла и город Дорайопос, где сохранялась древнейшая христианская церковь. Погибли монументы какие-то в Пальмире, пока идут военные действия, трудно даже понять, какие именно. Но одновременно с этим столица нашей Родины, погром в Манеже, в Северной Пальмире, уничтожение барельефа, изображающего Шаляпина в роли Мефистофеля, судя по всему, по инициативе кого-то, кто связан с соседним храмом. На ваш взгляд, это возрождение архаики, это проявление благочестия, это какое-то развитие культуры или это одичание?
Начало моего ответа будет парадоксально. Я думаю, что все это вместе в целом, при всей ужасности происходящего, которое очевидно каждому нормальному человеку, это признак уважения к сакральным пространствам. В том смысле, что в нашем, в общем, в целом десакрализованном мире вдруг выясняется, что для огромного количества людей эти сакральные пространства представляют либо значительную ценность, либо большую опасность. Опасность такую, что надо на эти пространства нападать, разрушать и с ними активно бороться. Хотя, казалось бы, с точки зрения рационального и такого позитивистского сознания, речь идет о химере, да? Ну, что такое пространство, да? Или даже какие-то изображения, присутствующие в этом пространстве. Кстати, из тех примеров разрушений вы, как и многие, не привели один очень важный, по крайней мере, он был очень важен в моей жизни, да и вообще для истории Европы. Я имею в виду 143 разрушенных или поврежденных христианских храмов Косово с 1999 по 2004 год, и знаменитый погром 2004 года, когда в один день было разрушено 35 христианских храмов. И буквально через месяц я приехал в Косово как эксперт ЮНЕСКО. И в результате вот этого была написана наша, издана, очень красиво издана наша книга «Косово. Православное наследие и современная катастрофа».
И то, что уцелело, я так понимаю, вы добились включения в список памятников ЮНЕСКО.
Да, удивительным образом произошло маленькое чудо, потому что, когда мы были там, обсуждался только вопрос о включении в список культурного наследия ЮНЕСКО только одного монастыря, Дычаны. Но, оказавшись на месте и осознав, что происходит, у нас была такая маленькая ну, экспедиция, что ли. Мы были официальными экспертами ЮНЕСКО с очень большими полномочиями, кстати. И всего четверо из разных стран. И осознав, что происходит, вот по моей инициативе, мы выдвинули такое, я бы сказал, категорическое требование, что нужно включить в число памятников ЮНЕСКО, то есть памятников, находящихся под особой охраной и признанных международно особо значимыми, 4 вот главных монастыря в Косово. И преодолели некое сопротивление, потому что по правилам ЮНЕСКО можно включить один памятник и дальше из этого же региона включить следующий только через очень большой период времени. Ну, а такие как же, существовали вот, правила.
А как же, вот, скажем, лонгобардские церкви 8-го столетия, 9-го на севере Италии? Их, по-моему, так вот комплексом и включили.
В итоге именно это и произошло с Косово. То есть, поняв, что, так сказать, мы настроены очень решительно, и нас поддержало мировое экспертное сообщество, то они пошли именно этим путем. Они эти памятники включили как единый культурно-художественный комплекс. Но они все включены поименно и имеют этот очень важный статус.
Но тогда такой вопрос. Не противоречите ли вы сами себе, говоря о современной светской секулярной культуре, которая не знает священного сакрального пространства, а что тогда в списке ЮНЕСКО? Что тогда Марсово поле в Петербурге, во Франции? Что тогда комплексы мемориальные в Америке, в любой европейской столице, самое что ни на есть секулярные? Всюду есть монументы каким-то воинам, монументы, связанные с почитанием героев, солдат, ученых. Все это огорожено, сохраняется и так далее. Конечно, это же ведь тоже сакральное пространство.
Да, несомненно. И более того, я скажу, что именно эти пространства и практика их сохранения является базовой основой нашей культуры. В первую очередь это касается европейской культуры, причем всех конфессий. Но и вообще это некая основа культуры от современной цивилизации.
А почему современный? Кааба? И... это разве современность?
Нет, я говорю, что это очень важно, потому что, переходя к другому сюжету, который вы затронули, а именно к разрушениям на территории Ирака и Сирии, которые действительно чудовищные, да, только на территории Сирии, что меньше известно, чем то, что происходит в Ираке, по данным специального исследования Института ООН, конца прошлого года, в декабре прошлого года вышли эти данные, 290 памятников, из которых 24 территории, то есть какие-то комплексы, не отдельные памятники, а комплексы, уничтожены полностью, в том числе уже упомянутые вами Эбла и Дура Европас, и сейчас мы с ужасом наблюдаем, что происходит в Пальмире. Да? Там из того, что мы знаем точно, уничтожен один из главных, если не главных, архитектурных памятников Пальмиры, а именно храм Ваала. Его целенаправленно взорвали. И, как минимум, взорваны три знаменитые гробницы, башни, римского времени. Мне это особенно больно, потому что я это все видел. Что-то даже удалось сфотографировать, и как только я узнал о взрыве храма Ваала, как своего рода реквием, я выложил в своем фейсбуке вот свои фотографии 2003 года, когда я имел возможность видеть этот памятник еще живым. Ну и все мы знаем про разгром музея в Мосуле и уничтожение Нимрута, другого еще важнейшего библейского места. И что тут, мне кажется, самым важным и интересным, если это слово здесь уместно, а именно вопрос, для меня главный вопрос, зачем они это делают? Причем делают целенаправленно, информируя об этом весь мир. Ведь этот ролик про разгром музея в Мосуле, который обошел, по-моему, все информационные станции мира, этот ролик снят исламистами и отправлен нам как некое послание. И для меня вопрос, в чем его смысл? Кроме того, что, ну, как многие профессиональные историки, исследователи ислама говорят, что да, вот в исламе есть радикальное крыло, и радикальные ваххабиты, которые в принципе не признают никаких изображений и никаких сакральных пространств. То есть по их идеологии, не хочется называть это богословием, это все от лукавого и должно быть уничтожено в принципе. То есть в их сознании истинному мусульманину никакие такие святые места не нужны для того, чтобы общаться с Аллахом. Включая, кстати, и мечети, и не только какие-то гробницы. Но это недостаточно, это не объясняет, зачем это, они это делают. В конце концов, это какие-то внутренние, как мы сейчас бы сказали, разборки. А они отправляют нам послание, потому что они совершенно справедливо полагают, что эти памятники и сакральные пространства, и вообще все то, что мы называем культурой, это враг. И они бьют по нашим базовым ценностям. В каком-то смысле стреляют в сердце нашей цивилизации.
Можно я вас здесь прерву?
Да, да.
Потому что если у нас программа с христианской точки зрения, то мы оказываемся на довольно хрупкой поверхности. Наша цивилизация... Сразу стоит вопрос, наша – это чья? Если мы берем Священное Писание Ветхого Завета, то мы там видим сперва потребность человека. Вот Авраам встречает Бога. Бог открывается Аврааму. Событие глубоко мистическое, происходящее скорее на небесах. Тем не менее, Авраам на следующий день это место помечает. Именно место помечает, оно для него свято. И это потом многократно повторяется, что место, где произошло явление Божие, оно сакрально, иеротопия.
Да, это есть даже специальный термин, придуманный Мир Челиаду, он называется иерофания.
Иерофания.
То есть явление божественного.
Но ведь параллельно с этим идет другой процесс. Идет процесс персонализации религии. Когда человек отмечает сакральное место, он это делает для своих детей, для внуков, для потомства. Пещера Авраама сама становится сакральным местом, где он похоронен. И по сей день колодец, где Иаков, значит, отваливал камень, все это тоже сакральные места. Маврийский дуб тоже. Но параллельно идет другой процесс, и он достигает пика в Священном Писании Нового Завета, когда Господь Иисус Христос в беседе с самарянкой у колодца, который до сих пор тоже сакральное место, вот, и он ей говорит, не здесь, не в Иерусалиме, не на горе Горизим, которую почитали самаряне, в духе будут поклоняться Богу, Отцу Небесному, всюду. В Евангелии, ну, мы читаем, это воспринимается как противоречие, как два полюса, что Господь идет в дом Отца, и Он его любит, и Он плачет, предвидя его разрушение. И в то же время Он говорит, не здесь, и этот храм разрушается, и это часть спасения, часть нашей истории – быть без храма. Значит, оказывается, что в этом смысле у нас-то с этими мусульманами, суннитами, радикалами, для которых нет сакрального пространства, потому что, ну, Бог всюду. Значит, у нас с ними общее-то есть?
Ну, я бы сказал, что это такой сложный, немножко казуистический богословский разговор. Не знаю, насколько он интересен нашим зрителям и слушателям. Мне кажется, что все-таки есть эта принципиальная разница. И традиция святых мест, она уходит корнями вот, в библейскую древность. И особенно расцветает в христианское время, и паломничество ко святым местам появляется, ну, у нас есть документальные свидетельства, начиная с начала IV века, вероятно, оно существовало и раньше, но с начала IV века это массовое явление. И вопрос, почему? Почему люди не остаются дома и не молятся дома в своих храмах, которых тоже достаточно? А надо обязательно пойти. Да.
Александр, тут даже два вопроса на сегодняшний день. Потому что есть вопрос со стороны тех, кто скажет, как многие протестанты говорят, что начало IV века, император Константин Великий, повреждение христианства, империя навязала Евангелию и вере евангельской свои имперские, материалистические замашки. И вот Елена начинает отмечать святые места, но это же язычество под видом христианства. Это одно. Но сегодня никак... есть и другие люди.
Никакая империя бы не преуспела, если бы не было колоссальной потребности у верующих людей. Но мы уже даже не будем говорить о том, что традиция паломничеств к святым местам, с христианской точки зрения, в кавычках, она существовала в античном мире. И к тому же Дельфийскому оракулу шли тысячами и тысячами с вопросами, и с дарами, да не только к нему, там, к Зевсу Олимпийскому, к Афине Полиас на Акрополь, ну и везде. То есть, и это очень интересно, что для человека очень важно общение с Богом в правильном месте, как он считает. Месте, где, так сказать, вот произошла эта иерофания или иеротопия, то есть место, которое было создано специально как особая среда общения с Богом. Ведь что такое иеротопия? Это наука о создании сакральных пространств. И такая, в основе ее лежит очень простая мысль. Очень простая, но ее очень трудно воспринять современному человеку, поскольку она вступает в противоречие с некоторыми базовыми позитивистскими матрицами нашей культуры. А именно, что пространство создается. Что пространство создается людьми для общения с Богом. Но если это создается людьми, то это людьми может быть познано и описано и стать легитимной частью истории мировой культуры.
Я прошу
то есть
прощения,
это не только мистика.
Я понимаю, но вот то, как вы сформулировали, у меня ощущение, что если бы тут оказался блаженный Августин или преподобный Сергий или кто-то еще, или там Пахомий Серб, который
написал... чудную компанию вы собрали.
Я имею в виду людей, которые рефлектировали свою веру. И они бы сказали, подождите, не люди создают сакральное пространство, оно сакральное, потому что его создает Бог. Вот человек хочет основать монастырь здесь, но Бог посылает ему видение, и икона ведет его совсем в другое место. И он, может быть, и не хочет, потому что это место ему кажется лучше, а икона ведет его туда. И он, значит, сакральное место, священное, это Бог создает, а не человек.
Да, отвечу, это часть иеротопии. То, что вы описываете, называется иерофания, и действительно это рационально необъяснимо. Как невозможно рационально объяснить для каждого человека, кто побывал на Синае, почему из сотен замечательных гор, одна лучше другой, была выбрана гора Хариф, на которой и произошел завет Бога с человеком, и в общем, происходило много других событий, основания которой была Неопалимая Купина, и на этом месте возник монастырь, известный нам как монастырь Святой Екатерины на Синае. Так вот, это сюжет, который может быть описан только феноменологически, то есть только как явление. И, собственно, об этом существует своя наука. То есть феноменология сакрального со своими выдающимися представителями, исследователями, как тот же Мирчи Элиада, Рудольф Отто, наш отец Павел Флоренский и ряд других. То есть это относительно понятно, и также понятно, что мы можем описать явление извне, но понять механизм его существования невозможно, потому что здесь работает промысел Божий.
Это не доказуемо.
А иеротопия – это нечто существенно иное, связанное, но иное. Потому что, есть явление иерофании, но дальше начинается деятельность самого человека. Вот это вот человеческое творчество, так же, как и в любых других сферах. Так же, как в сфере литературной, художественной, музыкальной, Вот человек начинает творить сакральное пространство вот из совокупности самых разных медиа, как бы мы сейчас сказали.
Но можно я, прежде чем вот продолжить разговор о творчестве, сперва поговорил, задал бы вопрос об антитворчестве, о разрушении. Потому что в течение всех средних веков, ну, на самом деле, это и часть истории Ветхого Завета, когда избранный народ приходит в Святую Землю, многие города, во всяком случае, так описывает Священное Писание, хроники, они разрушаются подчистую. Идет херем, священная война, когда нельзя даже забрать имущество врага, трофеи сваливаются и сжигаются. Мало кто понимает, что вот сегодняшняя эта группа на севере Нигерии, Боко-Харам, это то же самое слово «харам» семитское, которое в Ветхом Завете обозначало херем, священную войну. Уничтожение, полное табу, этого не трогаем. Ну ладно, это совсем позднее. Но распространение христианства в Западной Европе, в раннее Средневековье, в конце концов, мы хорошо знаем и русскую историю. Князь Владимир ставит святыни на месте языческих святынь. И сколько житий, где описывается в XVI даже веке, в XVII, как во время проповеди в северных землях, там лопари, финны и так далее, пермяки, специально идут миссионеры христианские, срубают священное дерево, но церковь ставит на этом же месте.
Но они делают ровно то же самое, что делали победившие христиане с языческими святилищами.
Так это же с точки зрения, это, во-первых, с точки зрения побежденных...
Замещение святости. Ну.
А побежденным-то, во-первых, обидно, во-вторых...
Ну, как обидно, да.
Во-вторых, встает вопрос. Вот когда сегодня многие люди говорят, здесь была церковь, ну, пока не снесли большевики, на этом месте, вот где был алтарь, ничего строить нельзя, но сакральное. Значит, нужно поставить какую-то там вот маленькую часовенку, ну, в общем, отметить, что тут было сакральное место. Дважды его оно остается сакральным. Но тогда встает вопрос. Если освящает таинство благодарения Евхаристии литургии, то как можно ставить церковь на месте, где совершались языческие кровавые человеческие жертвоприношения? Тогда это какое-то антисвятое место, его надо избегать. Где
логика? Это некое переосвящение и обращение отрицательной энергии в положительную. То есть как бы кровь мучеников, которая, как мы знаем, должна лежать в основании каждого алтаря. Да? Что такое? У нас же в основе алтаря лежат либо алтаря, либо антименса, лежат святые мощи. То есть преимущественно это мощи мучеников, то есть невинно убиенных. И мы все помним этот образ апокалипсиса, который, собственно, лежит в основе этой традиции положения мощей в основании алтаря. Так что это вот один из таких диалектических парадоксов, что ли.
Хорошо, но тогда возвращаясь к тому, с чего мы начали. Так, может быть, вот эти вот мусульмане, точнее, сунниты, насколько я понимаю, которые...
Ну, радикальные сунниты, ну, радикальные, это отнюдь не большинство, да.
Вы понимаете, что значит радикальные? Ведь есть, например, радикальные православие, радикальная ортодоксия.
Да, есть.
Вот. Оно же, правда, не размахивает автоматом, но исходит из того,
пока.
Что... Ну ладно, это почтенные британские теологи, они уж точно никогда ничего разрушать не будут.
Ну, там есть разные формы, знаете, есть теологи, а есть те, которые, получив некую выжимку из сочинений этих теологов, берут руку,
скорее, теология освобождения, чем радикальный
представитель. Или Кайло, и идут громить статуи в музее. Так что...
Ну, вы опять возвращаетесь к этой отечественной проблеме. Я думаю... Вы думаете, что те, кто пошел громить манеж, они начитались богословской литературы?
Вы знаете, что я думаю, что не без того. И я бы не назвал эту литературу богословской, но такой экстремистской православной литературы весьма вероятно. Потому что этот господин Царионов НТО, неважно, да, он не производит впечатления такого вот тупого и неграмотного вандала. Ну, понятно, что ему очень хочется прославиться, это очевидно, и он этого добился, давайте признаем реальность. Но и то, что он как бы человек не чуждый образованию, также понятно, что не объясняет и не оправдывает ничего. Нет, но... он пришел, это очень интересный сюжет, продолжение того, о чем мы говорили. Он пришел громить сакральное пространство врага.
То а не защищать
это
свое?
Это очень интересно. Нет, он пришел уничтожать сакральное пространство врага. То есть в данном случае это сакральное пространство врага, это светская культура. То есть наша с вами культура, которая вот манифестация, которая произошла в главном выставочном зале в Манеже.
Я просто вспоминаю видео, которое они гордо выкладывали в сеть. Вот. Если я правильно вот понял их речи и слова, то речь шла о том, что вот это пространство-то наше. Это не секулярное пространство. То есть и Кремль, и прилегающие к нему места – это сакральное светорусское пространство, и тут не место светской культуре с ее использованием христианских образов для своих целей.
Как я понимаю, по их логике такого места нет вообще. И не только по их логике, потому что хорошо нам известный отец Всеволод Чаплин, он же написал целый текст как реакцию на то, что произошло в Манеже. И вместо того, чтобы, являясь официальным лицом Русской Православной Церкви, ее спикером, резко осудить то, что произошло, и что от него, надо сказать, ждали очень многие православные и люди, которые вот, принадлежат к Русской Православной Церкви. Большинство абсолютно возмутилось тем, что произошло. Так вот, вместо этого он сказал, что нам, православным, вместе со всем обществом надо сплотиться и оказать гражданское сопротивление. Я цитирую. Гражданское сопротивление вот тому, что нам показывают, так, тому как бы богохульству, которое нам показывают в музеях и выставочных залах. То есть практически всей светской культуры, если мы, так сказать, доведем эту мысль до логического завершения. То есть это враги, по отношению к которым мы, православные, должны, значит, объединиться в одну армию. И это, конечно, очень явная манифестация определенной идеологии. Я так до конца и не понимаю, до какой степени эта идеология лично отца Всеволода или позиция всей нашей иерархии. Видимо, тут нет еще, может быть, слава богу, консолидированного мнения.
Это второстепенный вопрос, Алексей Михайлович, мне
кажется. Нет, это не второстепенный вопрос, потому что то, что мы называем справедливо хулиганством и классифицируется уголовным кодексом как хулиганство, мы до сих пор не знаем, будет это квалифицировано как мелкое хулиганство или как злостное хулиганство, соответственно, подлежащее уже уголовному наказанию. Это, кстати, тоже очень интересный вопрос, очень интересный. Потому что пока известно то, что подельники Царионова получили административный штраф в 1000 рублей. Это, я напомню, столько, сколько платят за безбилетный проезд в автобусе или в троллейбусе. Да? Вот так государство в лице власти... Ну вот оценила то, что произошло.
У вас какие-то неправильные критерии, Алексей Михайлович, потому что 1000 рублей – это почти месячная зарплата некоторых профессоров в некоторых университетах.
Нет, такой зарплаты в России уже
есть,
нет.
Есть, и по 3000 есть, да. И по 4000 есть, не в Москве.
Зарплаты такой нет, и даже не в Москве. Это не важно. Важно то, что мы все понимаем какую-то... оскорбительную и для музейного сообщества, и для думающей православной среды, которая, повторяю, категорически не отказалась солидаризироваться с этим поступком, что, в общем, говорит о ее, по крайней мере, значительной части этой среды, на мой взгляд, продемонстрировала свое духовное здоровье тем,
можно
что...
я побуду по Евангелию как ребенок и буду задавать детские вопросы.
Да.
А почему нехорошо уничтожать светскую культуру? Почему, если она не православная? Потому что я помню другие разговоры, когда говорили в 70-е, 80-е о взаимопроникновении в культуре православия, и гуманизма, и говорили, что Лев Толстой был в Оптиной пустыне, бывал, евангельские мотивы у Чехова, у любого классика, нет вопросов. Нет разделения, такова была тогдашняя позиция. Она изменилась. Пространство культуры – это же тоже пространство. Так оно все-таки единое. Вы выступаете за то, что это пространство одно, или за размежевание и мирное сосуществование?
Я выступаю за то, что это пространство культуры одно, существующее в самых разных формах, и единственный модус вивенди или способ существования – это как бы взаимное уважение и признание существования разных сфер и по мере возможности сокращение поля конфликтов. Вот это моя принципиальная позиция. Поэтому я категорически не согласен вот с позицией, которая идет на размежевание там, религиозной и светской культуры. Как, понимаете, все очень просто. Ну, давайте обратимся к нашему собственному опыту. Как мы выросли, да? И для моего поколения, и людей старше, и младше, вот из нашего образования невозможно изъять «Мастера и Маргариту» Булгакова.
Ой, да ладно, да изымут.
Нет, это вопрос к будущим инквизиторам, да, но, так сказать, для меня это невозможно.
Ну, извините, в нашем образовании...
Как это оценивать, как произведение светской или религиозной
культуры? В нашем образовании «Мастера Маргариты» не было, мы его читали в выдранных тетрадках и с цензурными купюрами, которые на машинке отдельно перепечатывали и вставляли. Помните издание?
Мне было 8 лет, когда вышло в официальном, даже я бы сказал, таком консервативном советском журнале,
да.
«Москва», значит, да. Первая версия.
С цензурными,
да,
изъятиями.
И я помню, что мне папа дал этот журнал на ночь, и я, значит, 8-летний мальчик с полным изумлением,
мне,
значит,
было 10.
Читал этот текст.
Точно.
Да, и, ну, конечно, в памяти в основном остался, так сказать, огромный кот, который закусывал грибочком, в общем, ну, вот и
а
вот
вы помните,
такие
что
образы,
изъяла,
да,
цензура? Цензура в лице лично Константина Симонова. Было чудное парижское потом издание, в котором изъятие Москвы пропечатали курсивом. Из них самое гениальное было, когда Маргарита вылетает на метле и кричит «невидимо» и «свободно», слово «свободно» вычеркнули, и оставили только, она кричит «невидимо», а «свободно» опустили.
Ну, замечательно, я этого не знал.
Это же
просто это культурный артефакт. Да.
Это чудное издание. Так вот, «невидимо» и «свободно». Вы понимаете...
Нет, я вот возвращаюсь к этой все-таки мысли о том, что в нас самих это неразделимо. И это также было неразделимо там, в культуре отцов церкви. Если кто-то знает о том, как, в какой среде воспитывались и Василий Великий, и Григорий Ниский, и что они были друзьями, однокурсниками Юлиана Отступника в Афинской академии. И
свидетели на того, как уничтожались христианские храмы язычниками и языческие храмы христианами потом.
Да.
Но Иоанн Златоуст это одобрял.
Понятно. Вопрос, мне кажется, очень простой. Вот у нас есть несколько как бы реальных перспектив, да? Хотим мы жить, как в Северной Корее? Это сценарий, так сказать, коммунистическо-тоталитарный. Хотим мы жить, как в исламском Иране, где все находится под контролем, и время от времени вожжи то отпускают, то натягивают. И я был в Иране, разговаривал с многими людьми, в общем, все так или иначе говорили мне о том, как они изнывают просто под гнетом этих мул, которые вот лезут буквально в каждую сферу жизни, а женщинам снятся кошмарные сны, что они случайно вышли на улицу без платка. Это мне сами иранки рассказывают.
А можно я переформулирую вопрос? Хотим ли мы жить в России, как в Третьем Риме, в России времен царя Алексея Михайловича, в России... домостроя, в России, где всякий сверчок знает свой шесток, где есть Третий Иерусалим и так далее, и так далее.
Почему третий?
Потому что... А, второй, хорошо, да. Вот. Ведь для многих... Я думаю, что начиналось с того, что уже в 70-е годы в православной среде Россия середины 17 века стала стандартом. Знали они, в общем, примерно вот то, что вот был Алексей Михайлович, был Савино-Старожевский монастырь, Новый Иерусалим, вот, и все процветало Аки-Крин, вот, и одерживали победы над Польшей, вот, и государство росло, и вот это вот было хорошо. А потом пришел Петр и все испортил.
Ну, в России 17 века, в большей части 17 века, было, скажем честно, объективно неплохо. Вот, и даже при всех крайностях, и были совершенно грандиозные проекты патриарха Никона вместе с Алексеем Михайловичем. Да, была трагедия, чудовищная трагедия раскола и всех жестокостей, которые были с этим связаны. Но я не могу сказать, что тот мир был каким-то таким ужасным средневековьем. И, ну, вопрос-то в другом, что смешно сейчас, там, например, Англии предлагать вернуться в эпоху Шекспира и королевы Елизаветы.
Англия не предлагает, а России предлагают?
Нет, России все-таки, так сказать, сколько-нибудь здравомыслящие люди не предлагают,
а
так сказать, вернуться в 17 век. Разве что, так сказать, Владимир Сорокин в его там сатирическом памфлете «День опричника».
Так он же высмеивает это именно потому, что идея-то витает. Он же не предлагает, он как раз отвергает, насколько я понимаю. Вот. И он прослеживает тренд. Хорошо, можно я по-другому?
Нет, чуть нет, тогда? Вопрос вы задали, наверное, правильный, но, понимаете, я нахожусь сейчас в очень трудном положении, потому что, с одной стороны, я всю свою жизнь отстаивал ценности сакрального пространства и духовных смыслов. Сейчас существует огромное количество людей, которые стремятся эти ценности и смыслы профанировать и приспособить их к сиюминутной политической конъюнктуре, что мне, честно говоря, отвратительно. Но я бы не стал вместе с водой выплескивать ребенка, потому что эти сакральные духовные смыслы, они существуют, они никуда не денутся. В нас есть эта традиция византийская, мы византийские европейцы, и я думаю, что мы не обойдемся как нация, как культура без осознания своих византийских корней. Конечно, понимаете, вот этот сюжет, когда из Византии постоянно делают маску, причем абсолютно противоположную по смыслу, либо совершенно прекрасную, либо совершенно ужасную. И эти маски борются между собой, очень довольные друг другом. И вот эта вот сусальная маска, и вот эта с чудовищной гримасой, они вот прекрасно существуют. Только к Византии, к духовно-художественным ценностям, которые мы все так или иначе наследуем, и через православную церковь, и не только, к каноническому сознанию, которое существует в русской культуре, это никакого, по большому счету, отношения не имеет. Это такая глобальная подмена, причем и с одной стороны, и с другой. То есть и со стороны этих жестких критиков Византии, которые говорят, повторяя за Вольтером, «Орибели дегутант» – ужасное, отвратительное, и, так сказать, за Монтескье, который говорил, что в Византии не было ничего, кроме тупого поклонения иконам. Вот с одной стороны, и тех, которые воспевают это как некое идеальное государство, которое мы должны воспроизводить, так сказать, везде еле-ка возможно. И
можно...
это огромная проблема, потому что вот эта вот суетливая и злостная драка, которую мы видим, и она, кстати, драка идет с XIX века, как минимум, она мешает нам понять наши истоки. И вот это вот такое политическое, попытки политического манипулируя Византией, византийскими образами, они, на мой взгляд, для русской культуры и для ее будущего невероятно вредоносны.
Ну, мне кажется все-таки, что в основе даже и политического манипулирования все равно лежит что-то вот душевное и часто духовное. Вот если вернуться к Новому Иерусалиму и попытаться понять, почему вот одинаково верующие люди, люди, верующие в единого Бога, вот, и при этом полярные позиции. Потому что вот идея Нового Иерусалима, идея точных копий, реплик, когда писали точную копию, скажем, Владимирской иконы, прикладывали к ней, и считалось, что эта икона уже такая же чудотворная, как и оригинал. Вот этот список, ему могли дать новое название, но, в принципе, это вот точно.
Не все списки становились чудотворными.
Но ведь, но главное, что здесь в основе очень материалистическая психология. То есть вот надо точно измерить размеры храма Воскресения Кувукли в Иерусалиме и точно воспроизвести их под Истрой. Значит, здесь математическая, топографическая точность. Это сознание материальное в сущности. Когда вы говорите о пространстве культуры или о поле культуры, у вас сознание не в сантиметрах действует, оно действует уже в духовной плоскости. То есть вы понимаете, что Новый Иерусалим, он не сантиметрами измеряется.
Новый Иерусалим, кстати говоря, очень интересный пример еще и потому, что в нем соединились две совершенно разные традиции – западноевропейская и византийская. То есть византийская традиция иконического, потому что Новый Иерусалим, как сейчас становится понятно, был явлен патриарху Никону то ли в Откровении, то ли в Видении, как некая пространственная икона. Он пришел на это место и увидел образ Святой Земли. Да?
Такой, при этом Святой Земли он
ничего себе, образ 50 квадратных километров. Да?
Но человек не был Святой Земле, он сравнивал
с той иконой, которая была у него в голове. А с другой стороны, это был человек 17 века, уже эпоха мощных влияний западных, в основном приходивших через Польшу. И сейчас, например, становится понятно, что на замысел Никона очень повлияла традиция польских кальварий и вот таких францисканских новых Иерусалимов, которые...
Я для слушателей все-таки сделаю маленькое примечание, что кальвария – это от латинского названия «Голгофы».
Да. То есть это вот так называемые стации и образы Святой Земли, которые создавались и в Польше, и в Литве, а до этого в Италии. Это идея таких архитектурно-ландшафтных комплексов, которые придумали францисканцы на рубеже 15-16 века. Это был такой особый францисканский проект, и они это распространяли. И Никону каким-то образом пришло знание, даже более-менее понятно, каким, через Польшу. Вот.
Через Украину.
И, кстати говоря,
здесь
в строительстве
было...
Нового Иерусалима очень активно участвовали мастера Запада из той же Польши, из того, что мы сейчас называем Западная Украина. То есть и там была идея такой идеально точной иллюстрации, копии. И, собственно говоря, эти две традиции, то есть так традиция византийской пространственной иконы и вот традиция западноевропейской копии, причем копии эпохи барокко, вот они в этом памятнике соединились. Но все-таки главное, основное была эта пространственная икона, вот этот увиденный образ Святой Земли на 50 квадратных километров. Кстати говоря, Никон... То есть вот масштабность его мышления меня потрясает, да, и, видимо, я понял, чем он так поразил и заразил царя Алексея Михайловича, который, судя по всему, тоже был человек с воображением, потому что он создавал эту пространственную икону Святой Земли не только в подмосковном Новом Иерусалиме на площади в 50 квадратных километров, но и всей Руси. То есть там был замысел материализовать этот образ Святой Земли на всей территории страны, там, в сотнях монастырей, из которых были главные – Новый Иерусалим, и Иверский Валдайский, и Киевский Крестный монастырь. В общем, это был грандиозный проект.
Но тогда у меня встает вопрос, тем более, что время-то уже поджимает чуть-чуть, и хочется добраться опять до сегодняшнего дня и понять истоки конфликта. Потому что говорим ли мы вот о суннитах, разрушающих древние храмы? Я думаю, что многие, к сожалению, из российских православных, услышав, что в Пальмире разрушили храм Ваала, ну, остатки храма Ваала, вот скажут, ну, это же Ваал! В Библии что про Ваала сказано? Повелитель мух, а вовсе не повелитель там быков. Вот, так и правильно сделали, что разрушили. Но дело в другом. Никон созидал. Царь Алексей Михайлович созидал. Никон, мне кажется, был скорее гигантоман, а вот царь Алексей Михайлович мне симпатичный, потому что Сторожевский монастырь, каким он его сделал, это такое очень уютное, соразмерное человеку сооружение.
Вообще был удивительно симпатичный человек.
Да, и с чувством юмора. Один из немногих русских царей. Но погромщики, которые шли в Сахаровский центр, в Манеж, у них же не... Почему они громят вместо того, чтобы созидать? Это значит какая-то другая
религиозная
психология?
Потому что это гораздо легче, в первую очередь.
Ой, да вы думаете.
Да, громить, конечно, гораздо легче. Как говорится, разрушать не строить, как мы все знаем с детства. Но тут эта история как бы интереснее. То есть, потому что, в общем, если... Совсем глобально это представить. Нам пытаются навязать конфликт между культурой и верой. И сказать, что вот есть какая-то часть культуры, которую вера может забрать, как-то украсив и припудрив соответствующим образом, а большая ее часть ей совершенно не нужна.
А можно возьмем, я вам подкину пример, из ранней современной истории России. Потому что погром в Манеже – это уже результат длительного развития. Но ведь светлая идея восстановить храм Христа Спасителя на месте бассейна. Помните, был проект ведь Юрия Селивестрова, иллюстратора Евангелия, дизайнера Евангелия в издательском отделе в застойные годы. Он же предлагал храм не восстанавливать, а только обозначить его такими вот металлическими конструкциями. И где-то тоже вот в то время, когда все-таки решили восстановить эту чернильницу, как ее прозвали в XIX веке, в это же самое время в Останкинской Троицкой церкви отец Борис Михайлов, если я не ошибаюсь, который тогда там вот все это начинал, изъял ряд из иконостаса языческих мудрецов, поставленные в XVI столетии, потому что это не каноничено. С точки зрения современного русского православия, что там делать Сократу, Платону и Аристотелю? И он его вынул. Голосов протеста не было. А это человек высокообразованный, профессиональный искусствовед, культуролог. И
что мы видим... могу сказать? Ну, очень грустно, да. Но
тут... это было оправдано или нет? Кстати, вот так и не вернулось.
Абсолютно, конечно, это...
Но ведь он же это хотел хорошего.
Он пошел против традиции, и традиция очень древняя, и традиция, которая признала этих мудрецов великих пророками, которые предвестили явление в мир Христа. То есть он в данном случае проявил, помимо всего прочего, как бы дикость и необразованность.
Нет, а я скажу нет, я его защитю, потому что... Раскол старобрядства. В чем вот трагедия? Традиция была и за одной стороной, и за другой. Традиция всегда кудрится, ветвится. Она всегда разнообразна. Это жизнь, это миллионы верующих людей. И когда человек выбирает традицию разрушения, традицию изъятия и оскопления, вот он не может говорить, что вот только этот. Он выбрал эту часть традиции. Что побуждает человека из выбора между традицией разрушение и традиции созидания, выбирать разрушительное. Культурные люди и погромщики Манежа, у них у всех есть высшее образование и неплохое.
Потому что, повторяю, это легче раз, и на этом можно быстрее заработать, так сказать, дешевый, но видимый капитал. То есть, Алексей Михайлович, то есть конвертировать это в некую славу, получить общественную реакцию. Понимаете?
То есть, ну, говоря православным языком, гордыня.
Ну, конечно. Ну, гордыня, это, так сказать, это мягко сказано, да. Хотя мы знаем, что гордыня – это главный из грехов, да, смертных. Вот, но, конечно, и, собственно говоря, в случае этих манежных погромщиков, ну, мне совершенно очевидно, что этот персонаж просто сдвинут на идеи собственной славы. Да? То есть, и он готов к этому. В этом смысле, конечно, к сожалению, может быть, правы те, которые говорят, что это художник-акционист, который завидует к славе там, Олега Кулика, человека-собаки.
Ну, так можно и Гитлера, и Сталина записать в художники. Тем более, что Гитлер чего-то рисовал, Сталин писал стихи в стиле Ильича
Чавадзе. Это отдельный специальный вопрос, который вряд ли относится к нашей теме, нашей передачи. Нет, будущее, мне кажется, что вот эта ситуация, она абсолютно критическая. Критическая для будущего. Это граница. То есть, если эта история пройдет безнаказанной, то, как я уже писал в какой-то своей статье, то откроется ящик Пандоры. И дальше возможно все.
Верующий православный человек, вы используете античные символы языческие.
Ну да, как отцы церкви и византийские богословы и в XII, и в XIV веке.
Я шучу.
Но, да, я понимаю.
Так это просто... что, необратимо, по-вашему? Я не могу, как верующий человек, считать, что что-то в мире необратимо.
Что значит необратимо? Просто
ужас,
в данный
ужас.
Момент, знаете, ну вот это некий рубеж. Так, если брать такое банальное историческое сравнение, вот немцы подошли к Москве. Вот надо...
И один прорвался даже на Ленинградский до Белорусского вокзала, сбившись с дороги.
Да, ну вот, так что...
Что этому противопоставлять?
Значит, противостоять некое единство православной и неправославной среды в защите ценностей культуры. Я повторяю, на меня очень сильное и положительное впечатление произвело возмущение огромного числа думающих православных людей тем, что произошло в Манеже. Это имеет свои материальные подтверждения. Просто вот количество лайков на статье, опубликованной на сайте «Православие и мир», вот там писали разные люди, вот тем авторам, и на мои статьи в том числе, которые выступали с максимально жесткой позицией и, в общем, критически по отношению к священноначалию, которое не высказалось решительно с осуждением того, что произошло. И это принципиальный момент. Это значит, что у нас существует среда, и у нас существуют общие ценности. И это источник оптимизма.
Говорил Алексей Михайлович Лидов, наш сегодняшний гость, историк, культуролог, византолог и создатель науки о священных местах и иеротопии. И я целиком к нему присоединяюсь, потому что главный топос для верующего человека, главное его место – это место любви, которое не знает деления на верующих и неверующих, а знает только деление на мирных и немирных. И Господь пришел принести на землю не мир, покупаемый ценой лжи, равнодушия, а меч, меч любви, меч сострадания, меч терпения. Вот этот меч и созидает единое пространство культуры и культа. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Джаза – это история американской музыки от рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Авторы и ведущие «Времени джаза» – Дмитрий Савицкий.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».